В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня будем слушать третью часть.
Вскоре после окончания Карловацкого собора, завершившегося в декабре 21 года, патриарх Тихон направил сербскому патриарху Димитрию грамоту, в которой были такие слова: «Сердце наше тем более исполнено чувством радости и благодарности вашему блаженству, что мы живо сознаем все то добро, какое сделало и делается вами по отношению к русским изгнанникам, епископам, клирикам и мирянам, которые силою обстоятельств, оказавшись за пределами своей родины, нашли себе радушие и приют в пределах сербской патриархии». Между тем, в начале 1922 года началась подготовка мирной конференции в Генуе. Эта конференция должна была решить всю совокупность вопросов, которые накопились в Европе после окончания Первой мировой войны и реализации Версальского мирного договора. Для Советской России эта конференция имела громадное значение. Большевики рассчитывали прорвать кольцо дипломатической блокады на этой конференции, добиться признания хотя бы некоторых европейских правительств, поэтому они активно готовились к ней. Естественно, что в эмиграции развернулась кампания под лозунгами недопущения большевиков на конференцию с призывами не вести переговоры с узурпаторами власти в России. Это была чисто политическая проблема, но высшее церковное управление за границей решило вмешаться в решение этого вопроса. И в феврале 22 года от имени Всезаграничного собора, хотя собор уже больше 2 месяцев не работал, ВЦУ выпустила послание мирной конференции, в котором излагало мнение русской церковной эмиграции на это мероприятие. Послание довольно пространное, политизированное, написанное в резких антисоветских тонах. Например, в нем были такие слова: «Народы Европы, народы мира, пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев. Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков, а лучше помогите честным русским гражданам, дайте им в руки оружие, дайте им своих добровольцев и помогите изгнать большевизм, этот культ убийства, грабежа из России и всего мира». Конечно, понятны были чувства наших эмигрантов, покидавших Россию с оружием в руках и мечтавших о скором падении большевиков и возвращении на родину. Однако здесь шла речь об официальном документе высшего церковного управления, которое все чаще заявляло о том, что оно представляет собой свободный голос порабощенной в Советской России русской церкви. Получалось, что патриарх Тихон декларирует лояльность советской власти, пытается найти какой-то компромисс для улучшения положения церкви. А митрополит Антоний, выступающий от имени патриарха, называющий себя заместителем патриарха, призывает вооружать русских эмигрантов, призывает к интервенции, к тому, от чего отмежевывался патриарх Тихон еще в 19 году. Понятно, что такая ярко выраженная антисоветская позиция заграничного духовенства была очень выгодна большевикам, которые с самого начала оправдывали свои гонения на церковь тем, что она якобы ведет контрреволюционную деятельность, борется с советской властью. А теперь само православное духовенство из-за границы полностью подтверждало их обвинение, что церковь занимается политикой и ведет активную антисоветскую деятельность. Как раз в это самое время, в феврале 22 года, началась кампания по изъятию церковных ценностей, за которой стоял очередной всплеск жутких репрессий против церкви. В 22-23 годах духовенство было уничтожено почти столько же, сколько за всю гражданскую войну. Власть старалась собрать как можно больше компрометирующих церковь материалов, и политические заявления зарубежников были как нельзя кстати. И в этих условиях патриарху приходится объясняться с властями по поводу того, что произошло за границей. Весной 22 года начались регулярные допросы патриарха в ГПУ, и на этих допросах постоянно поднимался вопрос о его взаимоотношениях с заграничными иерархами. Поэтому неудивительно, что патриарх Тихон в итоге отмежевался от заграничного ВЦУ и осудил его политическую линию. 5 мая 1922 года в Москве на соединенном присутствии Священного Синода и Высшего Церковного Совета под председательством патриарха было вынесено постановление, которое в виде патриаршего указа было выслано митрополиту Антонию и возведенному недавно в сан митрополита Евлогию. временно управляющему западноевропейскими русскими приходами. Вот как оно звучало. Первое. Признать послание заграничного церковного собора чадом Русской Православной Церкви о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых и послание мировой конференции от имени Русского Всезаграничного Собора актами, не выражающими официальный голос Русской Православной Церкви и ввиду их политического характера, не имеющими церковно-канонического значения. Второе. Ввиду допущенных русским церковным управлением за границей означенных политических от имени церкви выступлений и принимая во внимание, что за назначение тем же управлением преосвященного митрополита Евлогия заведующим русскими православными церквами за границей, собственно для ВЦУ, там не остается уже области, в которой оно могло бы проявить свою деятельность, означенное высшее церковное управление упразднить, сохранив временное управление русскими заграничными приходами за митрополитом Евлогием и поручить ему предоставить соображения о порядке управления названными церквами. Третье. Священному Синоду иметь суждение о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени церкви выступления. Что нужно было делать после такого постановления патриарха? Упразднять ВЦУ и всю власть передавать митрополиту Евлогию и впредь, разумеется, воздерживаться от каких бы то ни было политических заявлений, не согласованных с патриархом или несоизмеримых с церковно-политической ситуацией здесь в стране. Конечно, для митрополита Антония было очень тяжело принять такое решение патриарха. Но он согласился ему подчиниться. Он заявил, что слагает себе обязанности председателя ВЦУ за границей и уходит на Афон, дабы не становиться спорной фигурой в русской эмиграции. Однако греческие власти не выдали ему паспорт на въезд в страну, и он не смог сразу уехать из Сремских Карловцев. А затем его окружение, прежде всего члены Высшего Монархического Совета и некоторые архиереи, члены ВЦУ, стали убеждать митрополита Антония, что его уход от активной архипастырской деятельности в эмиграции приведет к раскулу, что только его фигура, при том авторитете, который он имеет, может сплотить всех церковных эмигрантов. Например, митрополит Евлогий, получив указ святейшего патриарха Тихона, написал митрополиту Антонию: «Указ этот поразил меня своей неожиданностью, прямо ошеломляет представлением той страшной смуты, которую он может внести в нашу церковную жизнь. Несомненно, он дан под давлением большевиков. Я за этим документом никакой обязательной силы не признаю, хотя бы он и был действительно написан и подписан патриархом. Документ этот имеет характер политический, а не церковный, вне пределах советского государства он не имеет значения ни для кого и нигде». Надо сказать, что митрополит Евлогий был не просто другом митрополита Антония. В бытность свою студентом академии он был его духовным чадом и во многом продолжал воспринимать митрополита Антония как своего учителя. Поэтому он готов был оставить за ним полноту своих полномочий. И в целом владыка Евлогий не скрывал, что страшится такой огромной ответственности, как возглавление всей русской церковной эмиграции. Между заграничными архиереями разгорелась дискуссия, что им делать, как поступить в этой ситуации. В итоге было решено созвать собор заграничных епископов в сентябре 1922 года, во время, когда патриарх Тихон был уже арестован. Это и стимулировало созыв собора. Патриарх отдал конкретное распоряжение, но он арестован, и неизвестно, когда вновь вернется к церковному управлению, поэтому решили созвать собор, чтобы еще раз обсудить эту сложную ситуацию.
Эмиграция – это всегда несчастье. Изгнанник не чувствует за собой народа. Он обречен на вечные поиски смысла, что заполнит пустоту, образовавшуюся в его душе. Творческий человек такие моменты переживает особо остро. Композиторам, певцам, музыкальным критикам и исследователям, оставившим свою публику и поклонников на родине, в изгнании эмиграции приходилось, конечно, нелегко. Но с другой стороны, где же еще искать утешение, как не в музыке? О музыкальных произведениях, созданных эмигрантами, написано уже не одна сотня книг. Их имена навсегда золотыми буквами высечены на ткани времен. Одно имя Игоря Стравинского чего стоит, а ведь были еще Рахманинов, Гречанинов, Метнер. И, несомненно, чрезвычайно популярный в то время Иван Гарнер. О том, как сложилась его судьба в изгнании, рассказывает доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Шелудякова.
Иван Алексеевич Гарнер. Кто? Кто-то его знает как исследователя русской церковной музыки, духовного композитора. Кто-то знает как автора более 800 научных и публицистических статей. Кто-то его знает как автора более 100 духовных песнопений. Родился Иван Алексеевич 9 декабря 1889 года в Севастополе. После окончания гимназии был принят на службу в высшее церковное управление, выполнял обязанности иподьякона у епископа Вениамина Фиченкова. В начале ноября 20 года, как раз вместе с владыкой Вениамином, он выехал сначала в Константинополь, а затем прибыл в Белград, поступил учиться на богословский факультет Белградского университета, а затем уехал в Черногорию, где преподавал греческий язык, литургику, церковное пение, духовный семинарий. В 1934-1937 годах, вот в этот трехлетний период, он служил в русской духовной миссии в Иерусалиме. Здесь был автором и редактором журнала «Святая Земля». После окончания Второй мировой войны Гарнер 10 лет прожил в Баварии. И вот этот период стал для него очень плодотворным, прежде всего в композиторском плане. Здесь были написаны большинство его церковно-хоровых произведений. В 1954 году Гарнер получил место преподавателя на философском факультете Мюнхенского университета. И здесь же вел курс литургической музыки Русской Православной Церкви. В 1965 году ему была присуждена ученая степень доктора философии Мюнхенского университета. Труды его выходили и на немецком языке с подписью «Йоганн фон Гарнер». Выходили и на русском языке. В таких периодических изданиях эмиграции, как «Русская идея», «Зарубежье», «Родные перезвоны», «Русская мысль», «Православная жизнь», «Православный путь». Последние годы жизни Гарнер практически не выходил из дома из-за болезни, но продолжал проводить на дому семинары для студентов. И самое главное, он дописал свой труд «Богослужебное пение Русской Православной Церкви». Вот сейчас, 50 лет спустя уже, ни один ученый, который занимается изучением русской церковной музыки, не может обойтись без этого трактата и, более того, начинает всегда с него как самого фундаментального источника. В течение всей своей научной деятельности Гарнер исследовал и теоретические основы ранних церковных распевов, и работы о происхождении напевов. Эрудиция была такой огромной, что вклад, наверное, не имеет равного до сих пор и среди наших духовных композиторов и исследователей эмигрантов, и среди отечественных ученых. Скончался Иван Алексеевич в феврале 1984 года, был похоронен на кладбище в Мюнхене. В хоровом наследии Гарнера присутствует едва ли не все жанры православного богослужения. Там и тропари, и светильные, и антифоны, и богородичные, и катавасии, и причастны. Но при этом наибольшее предпочтение отдано каноническим, неизменяемым текстам. В песнопениях нашли свое применение все основные книги православного богослужения. Там и евангельские строки, и строки псалтыри, актоиха, ермология, триоди. В хоровом стиле, мы сейчас услышим с вами одно из песнопений, он опирается, конечно, на традиции московской школы нового музыкального направления. Мы там услышим и какие-то приемы Кастальского, Смоленского. Другое дело, что, конечно, полвека спустя он творчески продолжает и совершенствует эти идеи. Давайте мы послушаем одно из песнопений «Благообразный Иосиф», которое звучит в Страстную пятницу и в Страстную субботу на богослужении.
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.